Если вы спросите, что можно сделать так, чтобы каждый почувствовал себя, что у него есть каменное сердце по отношению к ощущению товарища, совет же очень простой. Потому что природа огня такое, когда ударяет камнем по камню, высекается огонь, то тогда за счет соударений сердец, даже если они будут самые прочные, каждый вызывает тепло от сердца. И это тепло выбивает искры, пока не облачается покрытием любви, когда они не покрываются одним целым. И тогда начинает любовь охватывать и покрывать обоих, потому что слияние соединяет две вещи в одно. И когда начинает ощущать любовь товарища, в нем сразу же раскрывается радость и наслаждение, поскольку товарищ любит его, это нечто новое для него, потому что он всегда знал, что только он заботился о своем здоровье и благе. Но в том мгновении, когда он обнаруживает, что товарищ заботится о нем, это пробуждает в нем неописуемую радость. И уже не способен заботиться только о себе, потому что человек может прилагать усилия только там, где ощущает наслаждение. И поскольку начинает ощущать наслаждение в том, что заботится о товарище, он уже не способен думать о себе.
Мы с вами не раз уже говорили об этом, что с помощью особого отношения, любви, объединения, участие, беспокойство, заботы, которые мы показываем друг другу, мы должны показать это не то, чтобы это должно быть любовью в сердце, а как раз она должна быть открытой, и именно открытой. И мы тем самым помогаем друг другу, тем, что показываем любовь друг другу, отменить эгоизм, беспокойство человека о самом себе. И это обязательно, здесь ничего не поделаешь. Если мы возьмем какого-то товарища и начнем показывать ему, что мы беспокоимся о нем, все, он перестает думать о себе. Это действует так в системе, в которой все мы находимся, как в единой системе. В единой системе, если мы вокруг элемента этой системы выстраиваем такое окружение, мы тем самым отменяем в нем ощущение собственной индивидуальности, потому что мы берем это как бы на себя, тем, что компенсируем ему это. И так мы можем поэтому с помощью условия поручительства отменить беспокойство, то есть эгоизм. Мы это так называем. Каждый по отношению к каждому. Без того, чтобы спрашивать, без того, чтобы просить. А только с помощью воздействия, заботы на него и любовью. И так он чувствует. Конечно же, это не может быть по отношению к внешним людям. Если мы начнем по отношению к внешним людям показывать, что мы их любим, мы только начнем взращивать в нем эгоизм, потому что человек начнет чувствовать себя как царь. А здесь мы говорим о работе в группе, когда во взаимном виде, взаимном, таким образом это происходит между всеми. И поэтому каждый это воспринимает в таком виде, когда отменяется в нем забота о самом себе, и тогда, конечно же, он становится свободным для мыслей, желаний, для всего, что происходит во внутреннем, на внутреннем духовном уровне. Он уже поднимается над животным уровнем и начинает видеть, думать о мире в свете отдачи. И тогда уже раскрывается ему пока что скрытый от него мир. Поэтому, если мы собираемся вместе, решаем вместе о том, чтобы развивать взаимную заботу, мы тем самым достигаем условия получения Торы, когда с этого момента и далее света уже начинают воздействовать на каждого и осуществлять эти действия. Все зависит от согласия находиться в поручительстве и в реализации его, пытаться выполнить. Сами мы, конечно же, не можем ничего сделать, но старание, согласие общественное, согласие в группе дает такую силу, высшую силу. Сразу же она проявляется и выполняет это. Мы только должны понять, что когда мы проходим исправление, мы проходим их с помощью света, возвращающего к источнику, что и называется Торой в целом. Все они, все 613 цветов, которые исправляют 613 келим, объединяя их, заботясь о них, называется это все, в общем, окружающий свет. И называется он окружающим, потому что он светит издали, когда только кли в чем-то пытается быть исправленным, но еще не исправлено. И в той мере, в какой кли приходит к исправлению, свет воздействует все сильнее и сильнее. И когда кли входит в исправление, свет наполняет его, и так становится внутренним его светом. И так мы изучаем, что мы пробуждаем с помощью ман света пса, хухму и бину, которые заботятся о нас и таким образом исправляют нас, а затем и наполняет нас. И наполнение тоже приходит от Апсак. Свет приходит от Кетера, но по отношению к нам он делится на свет Хохмы и свет Хасадим. И они воздействуют на нас, поскольку все наши келим устроены только по отношению к этим двум светам. Хохме и Хасадим. И поэтому мы должны понять, что нет изменений. Только единственно с помощью света, возвращающего к источнику. Нет возможности изменить чего-то. Скажем, пишет нам Бааль Сулам в предисловии к учению десяти сферот, что мы должны достичь состояния завершенного праведника, скажем. Тот, который перевешивает себя, это называется четвертым видом любви, когда перевешивает себя и весь мир на чашу заслуг. Но невозможно возложить себя и весь мир на чашу заслуг, иначе как до этого он должен, это где-то в 120-м пункте, 125-м, ну, где-то там, 120-й, 125-й, предисловие к ТЭС. И невозможно перевесить весь себя, весь мир на чашу заслуг, то есть оправдать Творца. Если ты не включаешься до этого в страдания всех, всего мира. Я от своих страданий пытаюсь убежать. И даже от малых порций я пытаюсь убежать, не способен слышать об этом, пытаюсь убежать, и защитные силы моего тела просто отдаляют меня от этого. Я просто закрываю уши и глаза, словно этого нет. Как маленький ребенок вот так закрывает глаза и говорит, тогда это не существует, так и я. Это естественная реакция. Как может быть, чтобы я включился, как они пишут, что весь мир находится в страданиях, и я могу включиться в эти страдания. Он приводит нам там не пример, а рассказ об одном еврее, который плачет, почему он не получил больше ударов. То есть он сожалеет о том, что не мог вобрать в себя еще. Не то чтобы он не мог впитать, потому что он собирает вообще все страдания всех людей за все времена. А страдание означает, что он всем сердцем и душой хочет включиться в эти страдания. Сейчас вопрос, откуда он возьмет силы, откуда вообще... Где такое состояние вообще находится? Как чувствует себя человек, по которому приходятся эти 10 ударов? Как? Только при условии, когда светит окружающий свет и дает человеку ощущение радости по сравнению с теми грешниками, которые находятся в нем. Эгоистических сил, которые страдают, но он отделяется от них и видит, как не свои, и в этой мере он находится в радости. Нужно только понять, что делает окружающий свет. И это наша работа, и мы уже находимся в чем-то уже сегодня в этом. И тогда человек начинает делиться надвое. Есть у него его намерение, его стремление к цели. И в этом он удерживает себя и отождествляет себя с этим. И есть его природа, которая терпит страдания от всевозможных, скажем,
нападок,
действий против него, проблем всевозможных в семье, среди у родственников, у него самого, во всем, даже на его духовном пути. Но живет намерение доставлять наслаждение Творцу, несмотря на то, что все беды и проблемы приходят к нему от Творца. Да? Это левая линия и правая. И ставит одно над другим. И благодаря этому он приходит к раскрытию управления. К раскрытию управления. Даже если острый меч приставлен к горлу его, не надо отчаиваться в милосердии. Как может такое? Меч держит Творец, и ты в ужасном страхе, ты должен находиться в этом страхе, должен, но это устроено так, что ты не способен сказать, не способен объединить эти две линии вместе и нейтрализовать одну за счет другой. Ты не нейтрализуешь. Но ты находишься в двух них. И так мы изучаем. Поэтому, с одной стороны, ты должен включиться в беды всего мира. Как ты можешь даже удержаться в своем маленьком страдании, как муравей, который не способен уже вытерпеть. Но только с помощью того, что ты поднимаешься на уровень управления, что нет никого кроме него, и добрый несущий добро, ты солится этим, и ты понимаешь, что все беды раскрываются, чтобы оторвать тебя от них и подняться к управлению, пока ты не начинаешь познавать его все больше и больше и больше. Потому что кроме как познания управления, на всех лестницах духовных нет ничего другого. Поэтому кели, которые являются эгоистическими, они растут, и каждый больше своего товарища, и злое начало в нем больше, и беды растут все больше и больше. Это не так, как думают обыватели. Все больше беды, но ты можешь подняться над ними все больше и больше и почувствовать поверх них наслаждение все большее. Наслаждение в линии, когда ты объединен с Творцом, а беды в том, что ты находишься во все усиливающемся эгоизме. И так ты находишься и продвигаешься в двух плоскостях. Если ты падаешь, нет никого, кроме Него, и доброго, и несущего добро, на животный уровень материальный, сразу же ты чувствуешь в соответствии с этим большие беды. И когда ты поднимаешься, ты чувствуешь огромное наслаждение. Что он говорит там, что если ты находишься на линии внизу, ты так чувствуешь такие страдания, что ты готов отрубить пальцы рук и ног дважды в день. А если ты находишься наверху, что ты чувствуешь такое наслаждение, которое называется капля единства, которое стоит всего. То, что касается нас, я не знаю, почему ты взял поручительство, что только для того, чтобы объединить нас, научить нас объединению, мы должны пройти этапы страдания, когда из глубин взывал я к тебе, Творец, когда есть у нас возможность обратиться к Творцу и таким образом спастись от проблем, вроде бы от проблем, но по сути дела мы должны от этой просьбы разрешить все проблемы, перейти к просьбе «Я хочу освободиться от этого для того, чтобы возблагодарить». То есть молитва должна быть другой. Видеть во всем этом помощь и большую любовь. Когда с помощью этого он формирует нас в таком виде, что эта материя желания получать получает форму отдачи. Но на протяжении всего пути мы должны понимать, что только Высший Свет удерживает нас в соответствии с нашими усилиями быть соответствующими Ему, то есть объединенными, больше по закону поручительства настолько, что мы достигаем состояния, когда мы готовы страдать бедами всего мира. И я способен это выдержать, потому что я вместе с этим нахожусь в осознании важности объединения, и тогда светит мне свет и удерживает выше всех этих бед. И тогда тело вроде бы терпит страдания, а я нахожусь выше этого тела, и я прохожу это в этих состояниях, поднимаясь над этим. И всегда есть эти два ощущения, одно противоположность другому, иначе я не могу почувствовать своей реальности, поскольку я не свет, я материя. Противоположное свету. И поэтому при условии, когда будут у меня эти две формы, впечатление, ощущение, осознание, пустой материи, потому что первое сокращение не отменяется, и над ней я выстраиваю форму отдачи, называемую рожь парцуфа, экраном и отраженным светом, только в таком виде я могу существовать. И необходимо понять, что здесь, сейчас, с помощью всевозможных давлений, когда мы восходим на наш духовный путь, мы обретаем первые этапы продвижения, как ребенка обучают ходить, придерживают его, чтобы сделать еще один шажок, он вроде бы падает, даже не дают ему упасть, а поддерживают, когда, чтобы сделал только вроде бы движение ногами, даже держит его даже в воздухе. И так мы находимся пока что на этапах изучения духовного нашего продвижения. То есть то, что я хочу сказать, что невзгоды, которые мы ощущаем, мы должны отнести их к желанию нашему получать. И поэтому наша линия должна быть по отношению к любому источнику бед. Должна быть разнообразной. Что значит разнообразной? Когда, с одной стороны, мы должны относиться, как все относятся в этом мире, а с другой стороны, мы должны воспринимать это, как в духовном мире мы изучаем, что это приходит от «нет никого, кроме Него», для того, чтобы мы поднялись над бедами в ощущении поручительства к ощущению радости. В то время, когда фараон страдает от ударов, народ Израиля готовит себя к выходу из Египта. Он не страдает от ударов. Все эти казни приходятся по египтянам, а не по Израилю. Человек включает в себя весь мир, и все чувствуют эти казни, кроме тех, которые находятся в правильном устремлении. Почему? Потому что они направлены не в себя, не в свое чрево, а к Творцу. Поэтому есть в них радость вместо печали, вроде, вместо этих бед и страданий. И тут мы начинаем формировать себя в правильном виде, разнообразном. Не надо беспокоиться о том, что всегда это две крайности, противоречащие друг другу, как и в любой вещи в мире. Это только мы в своем эгоизме, который скрыт от нас, когда скрыта в нем от нас вторая линия. Только мы находимся, как бы это сказать, восприятие искаженной реальности, как в случае с раковой болезнью, когда мы желаем только для себя, для себя, для себя, но все, вся природа действует в другом виде, гармоничном, то, что называется, когда есть силы плюс и минус, а он, только в человеке есть отрицательная, единственная сила. И мы теперь должны сбалансировать ее силой Творца, которая начинает уравновесить силой Творца, которая начинает действовать в нас все сильнее и сильнее. И все беды необходимы только для того, чтобы подняться и выстроить вторую линию. И необходимо благодарить за это. Это как раз перед самым избавлением эти удары, казни, все, что раскрывается, необходимо их относить только к нашему эгоизму и продвигаться к выходу только с помощью объединения. Да.
Так, вот эта схема сначала беды, для того, чтобы заставить нас объединиться в поручительстве, потом ощущается радость.
Скажем так, страдания отключают меня от желания получать, которым я чувствую страдание. В конечном счете, да, они выстраивают во мне еще одно место для противоположного желанию получать, желанию отдавать. Я убегаю из Египта, желание получать по неволе, ощущая страдания, когда я чувствую килим фараона, своего эгоизма.
Тогда как объединение между нами в поручительстве несет радость?
Потому что ты объединяешь все эти маленькие килим, кроме желания получать, стремления, точки в сердце, стремление к отдаче, которое есть у тебя. Ты объединяешь всех вместе, и тогда воздействует на них свет, И тогда объединение между ними и свет, который воздействует на них, дает в целом в них силу отключиться от желания получать, когда они находились в плену у него, оторваться от него, создать отдельную линию, правую линию. И тогда вся наша работа, как сопоставить эту правую линию с левой, потому что фараон сопровождает нас на протяжении всех 40 лет пустыни. Когда мы поднимаемся над ним, это называется, что мы проходим пустыню, а затем даже работаем с ним в получении ради отдачи, это уже земля Израиль. Да.
Так то, что есть посередине, создание получительства между нами, то, что переводит нас от бед и невзгод к радости.
Да.
То есть невзгода, получительство, радость.
Да.
Так вот, мы говорим о получительстве.
Да.
Получительство что? Это как бы успокоительное? Лекарство?
Поручительство помогает тебе подняться над желанием получать, над бедами. Беды ты чувствуешь только в желании получать. Но это же понятно. И если бы у тебя не было желания получать, ты бы чувствовал какие-то страдания, когда кто-то кричит на тебя или проклинает тебя, что кто-то там должен тебе или требует от тебя, или еще что-то. Нет, ты бы не чувствовал это. Желание получать, именно оно является ощущающим клей. И если ты поднимаешься над ним, ты перестаешь чувствовать эти вещи, они не относятся к тебе. Ты понимаешь тогда в очень ясном виде, что все эти вещи, когда они приходят для того, чтобы дать тебе возможность отключиться еще больше, то есть подняться еще выше над ним. Итак, все ступени, 125 духовных ступеней до конца исправления, они только подъем над получающими келим. Когда ты только приподнимаешься над ними, намерение ради отдачи, это уровни бины от малхут к бине, а затем, когда ты достигаешь бины и поднимаешься в бину над всеми своими желаниями, тогда ты начинаешь также поднимать эти желания от малхут к бине, из малхут в бину. Это называется, что ты опускаешь малхут из бины обратно и пользуешься этими келим в получении ради отдачи, соблюдая второе сокращение. То есть еще не в самом желании получать, а над ним во включении. В этом вся наша работа до конца исправления. Подняться в мир Ацилут, это называется включиться в отдающий килим, а затем потом поднять в отдающий килим даже получающий килим. Это наша работа в таком виде. И все до окончательного исправления, когда также присоединяется к этому и каменное сердце, лев Аэви. Схематически это очень просто. Когда мы начинаем переводить эту схему на ощущение, мы путаемся, потому что мы еще не очень-то ориентируемся в этом. Но в этом как раз и состоит наша работа. Это входит во внутреннюю духовную работу, в которой ты начинаешь познавать Творца. Да?
Вы сказали также в подготовке, что нам надо прийти к согласию, чтобы выполнять поручительство между нами. Тогда, собственно, Высший Свет и все это и делает. Что есть вот в нашем согласии быть поручителями друг за друга? То, что несет силу и какое-то такое чудо, и ощущение страданий, терпения, переносит ощущение радости.
У тебя есть стремление исправить кли, соединить его, как, каковым оно было до разбиения. Было единое кли с экраном, с отраженным светом, то есть светом Хасадим, а внутри Хасадим он получал от хозяина все наслаждения, которые хотел дать ему хозяин, ради доставления наслаждения этим хозяину, когда ему отдаю все эти яства во имя отдачи. И было такое намерение гостя по отношению к хозяину. Я чувствовал себя гостем. И не мог оставаться в этом. Почему устоять в этом? Потому что раскрылась любовь хозяина ко мне, когда я произвел действие по отдаче хозяину, как он доставляет это мне, я тем самым раскрыл его отношение ко мне. Раньше я думал, что отношение его ко мне как ощущение наслаждения, которое есть на столе. Когда я начал относиться к нему таким образом, как он относится ко мне, я раскрыл, как он чувствует себя по отношению ко мне. И это большое наслаждение, которое я почувствовал от его отношения ко мне, я не могу получить ради отдачи. Это любовь, когда у меня нет просто возможности, я начал получать ее ради получения. Я не был готов вернуть ему это. Не было у меня вообще подготовки к этому. Была у меня подготовка к яствам, которые есть на столе. То есть, когда я ему готов вернуть эти яства, вернуть, не пренебрегая, но любое наслаждение, которое я чувствую в яствах, да, я готов. Но его отношение ко мне, я не способен таким образом развить по отношению к нему. Это как он говорит в рассказе о бедняке и его богатом друге. Когда я говорю, что я хочу сам это все заработать. А он говорит, я не могу тебе этого сделать. Я могу тебе дать все. Но чтобы это было как будто бы это заработал ты, то есть что он хочет? Он хочет быть на месте богача, то есть творение хочет находиться на месте Творца. А этого Творец не может дать. Творение может прийти к этому с помощью своей работы. Это весь процесс, который мы проходим. Все изменения в нас только для того, чтобы достичь состояния Творца, чего Он не способен нам дать. Это причина всего творения и всего того процесса, который мы проходим. И сейчас мы начинаем это изучать на самих себе. И именно тот, кто находится здесь сейчас, элементы продвижения основные, мы сейчас начинаем изучать на самих себе.
Да. А какая связь с поручительством между нами?
Поручительство — это просто слово, объединение. Объединение килим, которые находятся в таком отношении, соотношении между собой, как и перед разбиением, это называется поручительством. Взаимное включение всех килим. У меня все клеточки в теле, если мое тело здорово, находится в поручительстве. Только на уровне животном. Находится в поручительстве. Если бы я был только животным, я бы находился только в своем организме, в своем теле, я бы так себя и вел. Я бы жил в своем теле. Не было бы у меня ощущения «я» и «тело». Я бы тоже вел себя со всеми в соответствии с инстинктами, то есть да, нет, вместе, ближе, дальше и так далее. Без того, чтобы производить расчеты над этим. Да.
Так вот сейчас, вот эта необходимость соединиться друг с другом в таких взаимоотношениях, почему-то вызывают.
И требуется от нас связаться друг с другом в отношениях объединения, что называется поручительством, да? Что называется единым кли. И тогда в той мере, в какой мы стремимся к этому, мы вызываем свет, возвращающий к источнику. Он делает это, не мы. Мы не способны. Но дали нам возможность думать об этом и как-то стремиться. И если я сам вместе со своими товарищами не развиваю это стремление к объединению, то есть к исправлению разбиения, тогда что происходит? те же самые мои келим, которые уже должны прийти в соответствии с общим процессом к обвинению, а я все еще сам не спешу попытаться объединиться между ними, объединить их, тогда в этих келим раскрываются беды, страдания. А я думаю, что они приходят к посторонним людям, ко всевозможным ненавистникам, врагам, ко всевозможным псам. Я не понимаю, что это части моей души, части моего желания, которые я должен привести к исправлению. Но только если я не привожу их в правильное время, с правильной скоростью, они пробуждаются и напоминают мне, что я должен исправить их. Да?
Так вот, какую картинку я должен, в общем-то, строить у себя в мозгу, так, чтобы взаимное поручительство, к чему я стремлюсь. Я бы хотел, чтобы существовало, осуществилось. Ну что?
Объединение, ничего кроме этого не хочу. Объединение. Хочу вернуться к состоянию, как это было до разбиения келим, к единой душе, то, что называется, как один человек с единым сердцем, вместе с высшим светом в слиянии, в единстве, в вечном соединении, слиянии зивуги. И все. Этого я хочу. Что есть больше этого. Я даже не представляю себе этих вещей. Не могу, но разум, как мы изучаем, даже в схематическом виде, что может быть? И также в схематическом виде представлять себе, откуда приходят беды. От келим, который я должен был уже исправить, но еще не исправил. И в них я чувствую эту пустоту. Пустота может быть просто ощущением опустошенности небольшим, когда мне недостает немного. У меня есть немного перца, перец, немного соль. Это хорошо, это направляет меня. Ты знаешь, это как ракета, которая правильно летит, но для того, чтобы правильно летит, она должна каждый раз наводить себя на цель и проверять, летит ли она правильно. И соль и перец добавляет так и продвигается. Это нормально. Но если это больше, ты можешь съесть килограмм соли или килограмм перца, понимаешь? Это уже проблема. То есть зависит, насколько мы пользуемся килим левой линии. Только для того, чтобы убедиться, что мы идем правильно. Нам нужно более того, а все, во всем остальном находиться в правой. Поэтому он тебе говорит, если ты находишься в правой линии, полчаса может находиться в левой, но все остальное время в правой, потому что это достаточно тебе для того, чтобы находиться в правильном направлении. Да.
Так вот, когда говорим «внутренняя работа», имеется в виду, что мы должны все время рисовать себе то, что мы хотим вернуться в то, чтобы быть одной душой, и как бы, если мы могли бы все время думать об этом, вообще бы беды и невзгоды не возникали в нашей жизни?
Конечно. В идеальном виде. Да. В идеальном виде ты должен все время беспокоиться только о том, что было бы у меня немного перца, немного соли, немного, для того, чтобы я почувствовал полчаса в день, чтобы я беспокоился о левой линии. Но это вроде бы полчаса в день. Ты же не находишься 23,5 часа правой. Правой тоже называется, когда ты работаешь с левой, иначе это уже не правая. Одно в соответствии с другим должно быть. Но ты просто в идеальном виде, если ты идешь как лошадь со всадником и конь, хочет идти вперед до узды и всадника, то он находится все время на подъеме. Прекрасно, как я сейчас. Это называется, что я нахожусь в отдаче. Я все время хочу производить действия предварительные до еще желания моего хозяина. Да.
Теперь, в этом процессе, что я делаю? Скажем, внутри меня есть несколько слоев. Есть тот слой, который слушает вас, и второе, то, что я пытаюсь сделать в течение дня, и молиться, чтобы товарищи могли быть в этом в течение дня. И есть еще один слой, который вообще отворачивается от этой рисунки. Не любить там никого и не видеть никого.
Это твоя простая природа.
Так что же я делаю?
Односторонний. Ты должен все время держать себя в двух плоскостях, на внутреннем уровне, духовном или и материальном уровне, внутреннем уровне и внешнем уровне. Наука Каббала называется внутренней частью Торы, внутренней частью всей реальности, поскольку как сила движущая реальности. Поэтому мы должны находиться в двух плоскостях. Ты знаешь, как в стереокартинке. Есть внутренние силы, которые там действуют, и есть форма, которую ты видишь. И ты должен находиться и в том, и в другом. Поэтому наше поведение должно быть выражаться также в том, что ты относишься ко всему миру. Кто-то приходит ко мне и хочет ударить, я отвечаю ему, не жду. Потому что тем самым я обязан для того, чтобы сохранять правую линию. Я должен так вести себя во внешней плоскости. А иначе я буду просто так праведником, который витает в воздухе. Что бы мне ни делали, я ничего не буду делать. Ты знаешь, и есть даже в религиях все время такие отклонения. Это неправильно. Направление стоит в том, чтобы поднять себя и весь мир. То есть все твои внешние килим, и они тоже относятся к тебе. Весь мир, который представляется тебе в твоих килим, ты должен поднять все килим. Ты не отключаешься от мира. Это должно включать в себя все. Не знаю, как сказать. Ты без опыта это трудно. Но когда раскрывается все сильнее, это совершенная форма, и ты пытаешься разнообразить ее, и видишь, как все здесь ведет, и как все складывается, это прекрасно. Потому что это ощущается
авудата брия шеля нешама,
как работа по созданию души, потому что нет души, и не было раньше. Человек никчемный, как это было. Но сейчас мы нашими усилиями создаем эту душу, строим ее. Все кли, которое было, по сравнению с тем, что мы сейчас собираем, это просто... Да, это просто ничто. Это даже нельзя отнести к творению, то, что было раньше. То, что мы с помощью наших усилий пытаемся соединить свет с кли. Здесь именно мы строим душу, строим творение, да.
Если я помню, как хорошо, там есть письмо страдания Барсуляма, то он пишет, что он сожалеет о том, что вообще есть эти страдания. То есть то, что это расходится по всему миру.
Потому что он еще не хотел пока передавать это. По всей видимости, он еще не решил о том, чтобы опубликовать это. Но были такие другие случаи и у других каббалистов, которые хотели, чтобы своровали у них эти брошюры и разрекламировали. Есть разные случаи.
Я спрашиваю не о ситуации, я спрашиваю о страдании. Есть некая ситуация, которая, когда он сожалеет о том, что произошло что-то вот с другими людьми, и происходят помехи в исправлении мира, то, что он хотел сделать. А что он теперь делает с этим сожалением, страданием? Я спрашиваю нас. Происходит что-то, вызывает страдание, и это мешает исправлению мира.
Да.
Что мне делать с этим страданием?
Прежде всего, с одной стороны, согласен на 100% с происходящим, поскольку это приходит со стороны Творца, об этом нечего говорить. А с другой стороны, ты видишь, как он ведет себя, когда он очень сожалеет об этом и рассказывает об этом всем, и готов, не знаю, там, что сделать с тем, кто это сделал, и просто стереть все это действие с лица земли, как будто его и не было. Одно не отменяет другого. В этом вся трудность в иудаизме. Как относиться ко всему? Только в отношении средней линии. Потому что наша работа в этом мире — совместить природу желания получать с природой желания отдавать. Это сочетание является проблемой. Идти в одной линии или в другой — нет никакой проблемы. Это страдание, которое вызывает все, наносит ущерб тому, что происходит в мире, и желание получать. Это ведь нормально. Я хочу, чтобы было исправление мира, и кто-то, кто мешает мне, пускай исчезнет.
Но я дал пример, который...
Оставьте его. То, что касается к нам на сегодня.
Но кто-то на тебя сегодня кричит, но ты мошенник.
Да. В то время, когда я хочу произвести исправление в мире. Прекрасно. Он меняет мне. В соответствии с моим сегодняшним восприятием, он мешает мне
исправить мир. Почему он тебе мешает? Нет ничего, что мешало бы окончательному исправлению. Ничего. Но то, что приходит это к тебе в таком негативном виде, это потому, что ты не успел смягчить эти вещи так, чтобы они разворачивались через правую и левую линию таким вот гармоничным образом в правильном виде. Почему это негативно? Это неприятно. Правильно. Потому что мы испорчены и не позаботились прежде исправить разные вещи. Правильно. Ну и что? Но между нами, я тебе скажу, продвижение не может быть в идеальном виде. Он тоже говорит, это называется земной путь. Помнишь? Поэтому без бед ты не будешь продвигаться. Но необходимо каждый раз напоминать себе и знать, как с ними себя вести. Но снова... Как не избегать их, но видеть, насколько я могу участвовать в этом, то есть использовать их. Скажем, есть сейчас у меня, разные, не знаю, давления. Насколько эти давления заставляют меня объединяться? Я их возьму? Я что, буду молиться, чтобы мне их забрали? Чтобы Творец забрал? Чтобы вообще не оказывал на меня давление? А если без этого я никогда не захочу прийти к объединению? Зачем мне надо объединяться? Это вопреки моей природе. Я сам никогда не буду думать, ну где же объединение между нами, почему мы не в поручительстве, почему я не забочусь о своих товарищах, чтобы рассеять все их беспокойства. Какое мне дело до беспокойства, до товарищей, до объединения? Не может в мою голову и в мое сердце это прийти. Не может. Так каждый из нас устроен. В момент, когда наваливаются беды, ты ищешь, как избавиться от них. Тогда это ведет тебя. Откуда беды? От чего? Видимо, от Творца. Зачем? Почему? И также, и это связано с нашей работой. Не хватает объединения. Не хватает света, возвращающего к источнику. Ничего мы тут сделать не можем. Навалятся еще большие неприятности. Ты почувствуешь, что ты еще больше зависишь от света, возвращающего к источнику, потому что ты сам не способен сделать ничего. Сейчас к тебе придут, да чего только нет. Я даже произносить не хочу. Тогда ты поймешь, что здесь никто не может помочь. Но против этих собак я, может быть, могу что-то сделать. Там где-то им что-то заткнуть. Такие мелочи. Но что-то по большому счету, если навалится. Нет у меня никаких средств. И что я буду делать? Так только свет, возвращающий к источнику. Сегодня ты думаешь, что ты можешь с помощью вот того-то, чего-то того, ты сможешь эти вещи как-то затушевать, как-то их отодвинуть. И это нехорошее ощущение, и решение нехорошее. Потому что ты хочешь как бы это все стереть, перечеркнуть. Нет, в плоскости этого мира я должен выполнять такие-то и такие-то вот действия. И да, затыкать их, да, их стирать, но в рамках этого мира, потому что я должен, обязан. А в духовной плоскости я должен благодарить и двигаться с этим к большему объединению. Все больше и больше. И тогда, если я это разделяю на две линии поведения, я веду себя правильно. А когда я веду себя правильно, это не говорит ни о чем, потому что сейчас мое желание получать должно еще больше вырасти на следующую ступень, и тогда должны прийти еще большие беды, которые я внутри своего желания получать не думал бы только о себе. Нет праведника на земле, который бы сначала не согрешил. На каждую ступень я начинаю со ступени грешника, преступника, потому что растет желание получать и раскрывается. Новое желание.
Вы рассказывали об идеальном пути раньше. И тогда, через несколько минут, вы сказали, что невозможен идеальный путь, а есть земной путь.
Где он пишет это? А, суть религии... А он говорит, что мы не можем идти, и нет смысла так продвигаться. Потому что если продвигаемся только страданиями, это путь животного, который бьют, и они бежат вперед. Ну, как все человечество. Поэтому написано об этом поведении, все на животных похожи. А идеальным путем мы тоже не можем продвигаться, потому что этим мы не почувствуем, что мы продвигаемся. Должно быть что-то посередине. Поэтому не бывает праведника, который сделал что-то хорошее, не согрешив прежде. То есть мы всегда отмеряем себя по отношению к греху, преступлению. Откуда я знаю, что ты хороший парень? Ну, как я могу проверить? Ну?
В соответствии с моими, по моим действиям.
Каким действиям? Все, что ты делаешь в жизни, может быть только хорошее. Ну как это может быть? Ну как я проверяю, что это хорошее? Ну как вот это, смысл слова «хороший». Ну как? Буковки «тет», «вав», «бет». Три буквы на иврите. Как я вот это понятие понимаю? Да, в статье буквы «Зор» он нам рассказывает. Почему? Как? А он дает, ведь мы это не изучали таким образом. Еще будем изучать, но будем надеяться, что скоро будем изучать. Тогда мы там знаем, как составляется понятие из разных форм, которые выясняют, чего тут недостает. Поэтому приходит каждая буква, помните, и жалуется Творцу. Я хочу, чтобы ты мною сотворил мир, а он говорит, нет, ты не можешь, потому что ты отсюда, вот, а это у тебя там, там и тут, вот что-то не так в тебе. От того, что вот так в тебе что-то не так, я могу показать тебе твое место и показать тебе, насколько ты хороша. А иначе, как я могу? Это, но и в материальном тоже. Мы только не осознаем это. Мы видим одно через другое. Преимущество света через тьму. Без этого мы не чувствовали света. Так вот, даже если ты... Ну, на все 100%, я не знаю, а беленький, шелковый, то все говорится по отношению вот тех плохих вещах, которые ты мог бы сделать, но ты не делаешь. Но у нас нет другого способа измерить.
И идеальный путь — это что-то несуществующее, то есть только земной путь, который сочетает в себе.
Нет, идеальный путь существует, но не для практики. И что?
А как же он существует?
Существует как правая линия, но продвигаться только в правой линии невозможно. Тебе необходимо левая. Почему? Потому что вся наша цель в том, чтобы довести творение до уровня Творца. Так вот, без разницы между правой и левой, он не может продвигаться. Теперь мой вопрос, он другой вопрос. Когда ты говоришь «идеальный путь», почему ощущение левого — это не идеальное? Почему ощущение страдания — это не идеально, если это приближает меня к цели?
Это именно я и говорю. Давайте это назовем идеальным путем. Потому что земной путь — это...
Нет, но я же с тобой иду в соответствии с ощущением приятности или неприятности. Есть такие моменты на пути, когда ты чувствуешь страдания. Но если ты сразу же стараешься с помощью окружения и объединения привлечь еще свет, а свет приходит ведь только в мире, ну как сказать, компрессия, давление, сжатие. Ну как это сказать в обществе, да? Сплочение. В мире сплочения группы приходит свет, возвращающий к источнику. Ну это вот как вот эта вот фокусирующая линза, да? Да, собирающая... Нет, это не увеличивающее стекло, а это именно фокусирующая линза. Или как раз призма рассеивающая, да? Да, фокусирующая линза. Это то, что мне нужно. И тогда я с помощью вот этого сплочения, соединения в окружении, еще больше, тогда у меня еще более сильный окружающий свет, который мне светит, и так я продвигаюсь. Так я должен благословлять тогда страдания? Да, ну так что ж, вперед! Так это хороший путь, идеальный, правильно. Но если я тебя спрошу тогда, когда ты это все чувствуешь, ты мне не скажешь, что это идеально.
А как я в этот момент, когда спрашиваете, могу согласиться с вами, что это идеально? Я же не могу.
Если ты провел подготовку в группе, когда был объединен с группой таким образом, что группа теперь тебя держит, тогда ты скажешь, да, это тоже хорошо, точно. И никогда не будешь чувствовать себя плохо. Даже на какое-то мгновение только какого-то такой разрыв должен быть. Потому что ты переходишь со ступени на ступень, тогда есть разрыв между 10 сферот и еще 10 сферот. Но это говорят как, ну, есть такой чертик, который должен тебя коснуться.
И я могу пройти весь день с маленькими моментами этого отрыва и сразу же вернуться?
Да.
Но давайте делать это каждый день, по сути.
Ну, прекрасно, правильно. То есть почувствовать голод, страдания, почувствовать что-то, но именно вот только для того, чтобы сразу после этого почувствовать наполнение, наслаждение.
И нет проблемы, нет ничего трагического и великого в падении.
Ничего трагического и такого долгого. Это потому что клипот властвует над тобой. И они растягивают вот эту точку отрыва и превращают ее в такое тянущееся время.
Это не обязательно. Это не обязательно, чтобы именно так происходило. Мы можем сделать по-другому.
Конечно, это нежелательно. Конечно же, нежелательно. Ага, так ты уже спокоен. Ну, можно сделать. Только окружение.
Для того, чтобы достичь поручительства, как мы читали, мы должны прийти к согласию. И точка согласия — это...
Что?
Прийти к согласию. Что?
Согласие к чему?
О поручительстве.
Ага, к поручительству. Так. Какие беды мы должны пройти, страдания, для того, чтобы... прийти к согласию, к поручительству.
Согласие должно прийти обязательном виде от страданий.
Если это против моего эго, то тогда мне нужно почувствовать страдание. Соответственно, эго, и тогда я буду в состоянии, когда я смогу решать, быть нейтральным, или к этому, или к этому. Или я согласен с бедами, страданиями, или я хочу бежать от них. А вопрос тогда, зачем убегать от них? Для того, чтобы их не чувствовать? Или для того, чтобы достичь какого-то идеала, который вообще мне и не представляется сейчас как вообще привлекательным? Потому что если это привлекательно, я меняю осла на корову, или корова на осла. Если я бегу... Ну что, неплохо же мне в Египте. Зачем мне уходить из Египта? Что, зайти в еще лучший Египет, стать побогаче? Фараон готов дать мне все. Он мне дал даже больше, чем самим египтянам.
И ты получаешь удары и беды, и бежишь к согласию. В чем твое решение?
Ты получаешь наказания, удары, такие, что эти удары учат тебя не то, как подняться над ударами, а как постичь из этого состояния что-то третье. В нашем мире, если ты получаешь удар, если у тебя хватает ума, ты учишь того, как избавляться от ударов. Ты становишься более политичным, а мошенником таким более ловким. Это понятно. Но тут, если ты под ударами и еще в группе, то эти удары, это удары приходят от недостатка соединения. И тогда показывают тебе, насколько свет, который ты получаешь, недостаточен. И тогда заставляют тебя подняться к объединению с добавкой света над ударами. Не для того, чтобы ты не чувствовал удары, но удары становятся как... как сторонний фактор для духовного подъема, для к объединению, к отдаче.
И для того, чтобы быть.
Это все зависит от того, где ты чувствуешь удары. Или же ты чувствуешь удары. И это нам важно сейчас. Или ты чувствуешь личным образом удары, индивидуально, или ты чувствуешь это как группа, в общем виде. Это очень важно. Поэтому в Египте написано о народе Израиля. Не написано о чем-то еще. И о Моше. Если написано о Моше, то насколько он по отношению к народу. Убил египтянина, ну и всякие такие вещи. Идет спасать народ. И никогда за себя.
В моих беседах с людьми я получаю впечатление, что это вопрос не страданий, там больше страданий или меньше страданий, а скорее вопрос путаницы. Как можно поскорее выйти из этой путаницы? Есть столько много всего вокруг. Как можно поскорее выйти из этой путаницы?
Ну, во-первых, мы должны выйти из путаницы. А уже потом, может, их спасать. Или ты думаешь о них, как вывести их из путаницы, таким образом и ты выйдешь тоже. Что ты думаешь?
Работа Авраама. Там тоже была большая путаница.
Он начал о них заботиться. Он начал, но он понял через свой прошлый опыт и заботу. Он хотел пробудить весь Вавилон, он устроил там всю эту суматоху. И он понял ответ, что будут чужеземцами твои потомки. То есть через ощущение изгнания. Не думай, что ты сразу переходишь в духовное. Ты должен вооружиться силой очень большого желания. Для того, чтобы раскрылось тебе с помощью в этих силах, в желании, то понятие избавления. Ну, да, молодой.
Здравствуйте. Вы говорили о том, что удары должны привести нас к объединению. И я хочу спросить, каждый из нас чувствует эти удары личным образом, индивидуальным. Он не чувствует удары на общем групповом уровне, на уровне всего нашего общего кли. Как я могу почувствовать всех товарищей, все, что они чувствуют, все их беды, для того, чтобы я бы смог сильнее устремиться к объединению?
Только находиться в одном задании. Скажем, ты садишься в подводную лодку и выходишь в плавание. И выполняешь какое-то очень сложное, опасное задание, где все зависят друг от друга. Так там ты чувствуешь, что ты зависишь от всех. Кто-то что-то не сделает, там не знаю что. Все. Все потонем в море. Он приводит пример с лодкой, когда один сверлит дырку. Ну, что-то такое закрытое, когда ты просто внутри, в море, нет ничего, тысячи километров вокруг, и ты... А вы все еще внизу, в глубине, на самом дне, и вместе ищете решение, как всплыть. Будто там где-то в каком-то поршне там что-то, какая-то поломка, и вы не можете выдуть в воду, не можете всплыть.
Я хочу представить ситуацию. Скажем, я встречаюсь с широкой публикой, и я сталкиваюсь с различными проблемами. Я тоже с ними сталкивался. Но вместе со мной есть еще очень много людей, которые тоже занимаются распространением, и они сталкиваются с другими проблемами. И я не в состоянии почувствовать то, что они чувствуют. И я могу умножить свою боль, то, что я чувствую, скажем, но еще 30 человек тоже занимаются тем же самым. Как мне их почувствовать?
Ты говоришь правильно, если бы я проникся всеми нашими ребятами везде, ведь это тысячи человек, которые вместе с нами, сердцем и душой, то я бы был настолько, увеличил бы свое кли, что без сомнения уже бы выпрыгнул, не знаю, 50 ступеней наверх. Не взбирался бы так на первую ступеньку. Я бы уже... Ого, где был бы? Моя проблема в том, что я не могу включиться во всех. Я не хочу, у меня есть естественное отторжение от всех. Ну...
Так а что же делать? Как я могу не отталкивать, а отождествить себя с своими товарищами, у которых есть проблемы с трудностями, с которыми они сталкиваются? Как мне это сделать?
Ты должен попросить. Попросить. Ты просил? Нет. Так сегодня попроси.